Добрый день, ребята, это Абуджам. Сегодня середина января, и я разговариваю со своим коллегой и партнером по бизнесу Анатолием Тартаковским, с которым вы уже наверняка знакомы или многие из вас. Сегодня опять будет такой технический разговор, а навеян он ситуацией опять на вебе и ситуацией, в частности, с тем фреймворком, который мы любим и работаем с ним. Это фреймворк, который когда-то был адобский продукт Flex. И мы разделимся в данном случае на два таких лагеря, если можно так сказать. Я сегодня буду представлять точку зрения такую общую, которая будет, скажем, пытаться найти аргументы против использования Flex. Хотя я понимаю, что это на сегодня продолжает оставаться лучшим фреймворком для веба. Но я буду играть, как это говорят по-английски, I'll play devil's advocate, то есть адвокат дьявола. А Анатолий, который сейчас поздоровается с вами, он тоже считает, что Flex это лучший фреймворк. Но у нас из-за этого иногда возникают споры в компании, как по направлению двигаться дальше. Вот мы об этом и поговорим. Вот Анатолий здесь собственной персоной.
Добрый вечер, ребята.
Он краток, как обычно. Хотя, в принципе, если его зацепить, остановить его тоже сложно. Вот какая ситуация. Ну, наверняка, если вы слушаете этот подкаст, вы наверняка знаете о нашей компании, которая называется Ferrata Systems, которая имеет отделение здесь, в Америке. И мы работаем очень много, давно и успешно с ребятами из Украины, с России, из Беларуси. И в компании нашей ведутся три разных направлений проекта. Если, может, кто-то из вас подумал, что я сейчас вам начну делать какой-то маркетинг, нет, ничего этого не будет. Будем говорить чисто технически.
Жаль, да.
Да, чисто технически. Но просто, чтобы вы понимали ландшафт, если можно так сказать. У нас в компании есть три направления. Одно направление – это разработка Rich Internet Application с помощью, где клиент Flex и Adobe Air. Второе направление – это чистая Java и e-commerce. Там у нас на сегодня работает 22 человека. Только вот занимается e-commerce. Вот. И там мы, кстати, набираем людей. И третье направление – это HTML5. Ну, а в него входит и JavaScript, и CSS, и все остальное. Любое из этих направлений, если мы даже будем говорить о клиентской части, все равно серверная часть для нас – это Java. Это платформа, она никуда не уходит, она остается, она стабильна. И мы не собираемся тут ничего менять и изобретать. Но вот, что касается ситуации на рынке труда, то, что мы стали наблюдать. Мы набираем постоянно людей, постоянно ищем людей. Нам сложно найти тех людей, которые мы хотим, вот, и, чтобы у нас работали. Но когда, вот недавно, буквально, не недавно, буквально, по-моему, неделю назад я интервьюировал человека, и вот он нам подошел, и он мне стал говорить, что вот да, я хочу Flex и Java и все такое. В конце концов, прежде чем принимать предложение, которое я ему стал делать, он меня попросил, чтобы я ему рассказал мое мнение о перспективах Flex на сегодня и есть ли у него будущее. Я понимаю этого молодого человека, который он знал о нашей компании, он рад, что он будет у нас работать, но при этом он опасается действительно справедливо, опасается того, что а вдруг я начну этим заниматься, а потом оно никому не будет не нужно. Ну и вот сейчас я передам слово Анатолию, пусть он скажет свое мнение, что он думает об этом фреймворке, а я буду его дергать, подначивать, спорить и доказывать, что я прав, а он не прав. Ну а он будет отбиваться. Ну давай.
Ну, я хотел бы начать с того, что я, как теперь выяснилось, ненужными технологиями занимался уже более 30 лет, и ничем путным из того, что я считал очень перспективным, в настоящий момент практически не используется. У Флекса нет будущего.
Ты хочешь сказать, что жизнь прошла зря?
Я хочу сказать, что было жутко интересно. Но я хочу сказать, что у Флекса нет будущего.
Погоди, было жутко интересно, это как Жванецкий говорил, причем тут борщ, когда такие дела на кухне. Такая ситуация?
Ну, Жванецкий говорил другую фразу. Переворошил кучу человеческого материала в поисках красивого тела, теперь ищет родственную душу.
Ну-ну.
Вот. Я хотел бы сказать иначе. У Флекса нет будущего. Это правда. У Флекса есть настоящее. У HTML есть будущее. Но настоящее его темно и туманно. Таким образом, нужно понять, где мы живем. Мы живем в будущем или в настоящем. Это тезис номер один. Второе. Догадаться, какая технология перспективна, достаточно сложно. То есть, если выбирать тулы, которые являются перспективными на маркете, они, безусловно, в конце концов выигрывают. Но они, в конце концов, безусловно, также и проигрывают. Почему? Потому что они привлекают большое количество низкооплачиваемых людей, и, будучи низкопроизводительными, они не позволяют выпускать продукты вовремя и достаточно хорошим качеством, что приводит к тому, к дальнейшей деградации оплаты и к дальнейшей деградации этих проектов. Таким образом, есть high-end market, то есть market, где используются либо дорогие, либо редко используемые тулы и хорошие разработчики, и есть mainstream market, в котором используются разные версии HTML5, Visual Basic и же с ними. Эти тулы никогда не являлись высокопроизводительным тулом, то есть у них всегда были лучшие counterparts, лучшие противники, но эти лучшие противники никогда не достигали и десятой части народного населения, которое пользовалось бы этими тулами по сравнению с их конкурентами. Наша проблема заключается в том, что в какой-то момент чисто психиатрическая ситуация на маркете приводит к тому, что люди перестают смотреть на хорошие тулы и смотрят на то, о чем кричат все остальные.
Ну, я здесь хочу сделать вот какой комментарий. Прежде всего, я хочу сказать, что таких компаний, как у нас, довольно мало. Почему мало? Потому что во главе нашей компании стоят технари. То есть люди практически, у которых нет политических причин любить или не любить ту или иную технологию. То есть мы, конечно, знаем, что нужно держать нос по ветру, и нам нужно получать консалтинговые проекты в будущем. Но, с другой стороны, мы можем себе позволить принимать решения на базе технических достоинств того или иного. То есть практически тупо сказать, сегодня это продуктивно, сегодня это можно, это даст нам возможность выпустить в продакшн, как-то внедрить в производство наш продукт в нужные сроки. А мы говорим сейчас о нашем продукте. Я не говорю о проектах, которые были бы консалтинговые, которые нам нужно было бы делать на Flex. Вопрос следующий. А есть ли такие проекты? Самое интересное, что такие проекты остались только на таком высоком уровне. То есть нашу помощь просится. Не далее, как сегодня, мы получили очередной email, где просят архитектора для дизайна большой системы с Flex на Flex. Я хочу сказать другое. Не далее, как год назад я работал в другой компании. Это, кстати, большая очень компания на Уолл-стрите. Не далее, как год назад у меня был не длинный, но был проект с компанией, которая занималась торговлей ценными бумагами, Foreign Exchange. Та же история. Они, когда нас с нами связались, они сказали, мы понимаем, мы знаем, мы все слышали, что Flex не популярен, но нам это надо, это практично. То есть есть какое-то количество компаний, которые это понимают, но в основном все идут, как говорится, with the flow. Средний менеджер не хочет на себя брать риск и брать ту технологию, от которой все шарахаются, и где он не сможет найти людей, для того, чтобы они работали на проекте. Ну вот, в частности, Анатолий, он ведет проект большой довольно долго. В его команде, наверное, почти все, я не беру QA, почти все знают и Flex, и Java. И ситуация продолжается. Он пока не собирается менять технологию. А вот тебе расскажи, почему ты не собираешься менять технологию?
Я собираюсь менять технологию, когда я узнаю, на что ее поменять. То есть... Я согласен. Это как завтра женюсь на английской королеве. Полдела сделано, я согласен. Проблема осталась найти что-то, на что можно уйти. А моя проблема очень простая. Технологии типа HTML для меня не то чтобы неприменимы, они приведут к общему изменению стиля программирования и к общему изменению финального продукта.
Ну, ты для того, чтобы вообще-то тебе верили и повысить свою credibility, расскажи, чем ты занимался, там, скажем, с 2000 по 2005 год. А то люди подумают, что такой ты вот в прошлом подкасте имел неосторожность сказать что-то про Dropbox, как Virgin Console System. Там были некоторые юноши, у которых уже волосы появились в определенных местах, которые стали рассказывать, что вот дураки. Чтобы про тебя опять не говорили дурак, мне, в общем-то, жалко. Но я хочу, чтобы ты сначала делал вступление.
Ну, вступление очень простое. До того момента, когда появился Flex, альтернатив к HTML не было и к JavaScript. но тогда уже существовал DHTML, и тогда же существовал HTTP request или XML HTTP request, что, в общем-то, не имело названия AJAX, но под названием DHTML и других техническими названиями существовала практически та же технология. Были некоторые ограничения в части CSS, но для функционального программирования это имело нулевое значение, потому что существовал всего-навсего один браузер в энтерпрайзах, и особых проблем с старингом не было, потому что не было необходимости решать проблемы совместимости. Мы делали библиотеки, совпадающие по функционалу с Edge.js, конечно, не настолько тестированные и не настолько расширены. Были ограничения по bandwidth и по всему остальному. Тем не менее, с точки зрения productivity, они, наверное, были лучше, чем то, что сейчас находится в мейнстриме HTML 5. Делалось это группой, ориентировочной, человек из 5, поэтому заняло это достаточно много времени. Реально я этим занимался с 99 года, наверное, по 2004 год. Проблема заключается в том, что для того, чтобы сделать продукт типа Флекса, нужно сделать 6 или 7 продуктов, которые бы образовали платформу. Это и на порядок более серьезный JSON, это и с возможностью генерации скелетонов на обоих сторонах, это и нормальный UI-шный язык с компилятором, то есть то, что будет появляться в ближайшие годы в рамках компилированного JavaScript. Возможность создания стейт-машины и CSS. Сейчас это все-таки разные вещи, и в хорошем варианте это тоже, наверное, появится в течение 2-3 лет. В этот момент можно будет рассматривать переход либо на HTML, либо на следующую версию компилированного HTML, которая будет доступна на всех платформах. К сожалению, в данный момент, а также на протяжении последних 7 лет, у Flexa не было конкурентов. И за HTML, безусловно, будущее, но это будущее не близкое. Я не могу сказать, что я его вижу на протяжении ближайших года-двух. С вероятностью 90%, наверное, мы говорим о 3-4 годах.
Но ты должен уточнить, что ты говоришь об enterprise программировании. Ты не говоришь о мелочах, о мелких сайтах, которые можно клепать сегодня намного быстрее на HTML, JavaScript и CSS, чем раньше. Все хотят показать cool видео или какую-то игру, которую можно сейчас делать, и все очень радуются, когда говорят, что вот видите, плагин не нужен, флеш-плееру не нужен, а мы уже умеем тоже, вот там змейка бегает по экрану быстро.
Это правда. Проблема заключается в том, что если вы хотите написать аппликацию на HTML, вам нужно очень сильно изменить свое отношение и свои требования к аппликации. Ее нужно очень сильно упростить. Когда Яков говорил о enterprise аппликациях, речь идет о том, что мы обслуживаем более широкий спектр, чем обычно обслуживается HTML аппликациями. Обычно HTML аппликация обслуживает front-end, то есть они обслуживают consumer level, очень много людей, которые практически никогда не пользуются этой аппликацией, и какое-то количество профессиональных юзеров, которые обслуживают этих консюмеров.
Ну, здесь я хочу, чтобы ты не делал огульное утверждение, обслуживает консюмеров, которые практически никогда не пользуются аппликацией. Что это значит?
Это означает, что они проводят в аппликации незначительное количество времени. Это не люди, которые работают 8 часов в день, 5 дней в неделю в этой аппликации. Это люди все-таки, которые приходят в эту аппликацию, может быть, раз в неделю, может быть, раз в месяц, может быть, раз в жизни. И с этой точки зрения требования к простоте и количеству функций значительно ниже, чем в аппликации, которыми пользуются люди на постоянной работе, которые вынуждены добиваться высокой продуктивности и добиваться значительно большего количества функций, доступных им из аппликации. Если вам нужно поддерживать аппликации в широком спектре юзеров, пользователей, то вам необходимо среды, которые позволят вам конфигурировать аппликации, которые позволят иметь компиляцию, рефакторинг, и позволят быстро и эффективно рефакторить аппликацию для нового класса юзеров. Каждый раз, когда меняются требования.
С рефакторингом я согласен. Может быть, не так все хорошо сегодня, скажем, в HTML, JavaScript, как во Flexе. Но с точки зрения конфигурации, какие здесь проблемы?
Конфигурация имеется в виду следующее. Если вы имеете необходимость сделать либо сложный, либо простой интерфейс с общим кодом, которая поддерживает те или другие функции security, выносить все это дело на уровень JavaScript очень тяжело. Потому что появится скрипт, появится возможность посылка HTTP-реквестов, дезассемблирования, появляются дополнительные security проблемы. Так или иначе, вы открываете аппликацию, и у вас очень серьезные проблемы с сложностью кода. Если у вас нет помощи компилятора,
да, ну погоди секунду, давай остановимся на security. Насколько я помню, в основном за что часто ругали флеш-плеер, это за дырки в security, это первое. Второе, так как HTML5, JavaScript это все-таки мейнстрим, и сейчас вроде бы все браузеры, даже Internet Explorer относятся очень серьезно к этому, к поддержке тех или иных фич HTML5, допустим, то вероятность того, что security holes будут закрыты, которые существуют на уровне HTTP, ну, скажем, даже если где-то что-то есть в HTTPS, какие-то проблемы, это все будет решено быстрее, потому что всем миром легче это решать, чем просить одну какую-то компанию, будь то Adobe или Microsoft или Oracle, чтобы починить некую security дырку.
Я бы сказал, что есть некоторое непонимание того, в чем состояли дырки в Adobe. Дырки в Adobe состояли в том, что когда соединились две компании с несовместимой security модель, а именно Acrobat и Flash Player, и они соединились в интегрированный продукт, то есть Flash Player, Air Player стал частью PDF, и, соответственно, в Air появились возможность ранить код внутри PDF, возникли дырки, связанные с несовместимостью сэндбоксов. Большинство из этих дырок были починены, но даже если говорить о наличии таких дырок, то речь идет о загрузке выполняемых PDF, это решается на уровне security просто акробата, сеттингов security акробата, а вовсе не в том, что были ошибки в флешплеере. Что касается security дырок во флешплеере, то с моей точки зрения, мои основные проблемы заключались в том, что во флешплеере было меньше security проблем, дырок, чем у обычных браузеров, в частности со скроу-скриптингом и другими вещами, что делало интеграцию флешерских аппликаций более трудной, чем те же HTML-аппликации. То есть я бы не сказал, что у флешплеера есть большие проблемы с security. В любом случае, мне они неизвестны. И мы делаем очень много вещей, которые бы были бы на грани security fault. А в других средах и мы делаем более-менее надежного флеша. А скорее мне не хватает некоторого количества функционала и security дырок во флеше для того, чтобы интегрировать современные технологии типа телефонии или, скажем, работы с периферийными устройствами, которые существуют в натуральных средах. Это, пожалуй, основная проблема, которая существует во флеше. Он не двигается достаточно быстро в сторону изменяющихся технологий ввода-вывода, речевого интерфейса, возможности интеграции с телефонией и другими вещами. Проблема флеша заключается в том, что он застыл на уровне 2008 года. Последние 4 года они ничего не сделали.
Ну, во-первых, официально Adobe больше года назад объявила, что их основная сфера интересов – это игры и видеостриминг, правильно? И в эту сторону они идут и сказали, что туда мы будем вкладывать деньги. Поэтому на кого, в общем-то, надеяться? Кроме того, Adobe продолжает оставаться хозяином флешплеера, то есть рантайма. То есть какое бы хорошее ни было вот это комьюнити, которое занимается Apache Flash, который называется, кстати, они выпустили недавно версию 4.9, чтобы они не придумывали, если они не являются держателями рантайма, им довольно сложно что-то починить или изменить. А Adobe, я не знаю, захотят они или нет. Это все-таки бизнес. Нам, может быть, нравится или не нравится. То есть я был в числе тех девелоперов, которые были возмущены неправильным поведением Adobe, когда они отдавали Flex в комьюнити, что, в общем-то, хорошо, но полный разворот и поворот и отворачивание от Enterprise, считаю, что это было неправильно, хотя, с другой стороны, я понимаю, это было бизнес-решение. Adobe – это крупная корпорация, они решили, что они могут зарабатывать деньги где-то в другом месте. И заставить их отказаться от этого будет довольно сложно. Поэтому какие у тебя есть надежды на то, что Flash Player не будет отставать все больше и больше технически на enterprise рынке?
У меня нет никаких надежд, что он не будет отставать. Основная проблема, которая существует в данный момент, заключается в том, что он не отстает, а он опережает HTML5. То есть пока мы во Flash Player все-таки живем в будущем по сравнению с HTML. Да, в HTML5 есть некоторые свойства и расширения в мобильной и прочих платформах, которые делают его более привлекательным. Если бы эта часть Flash развивалась бы с такой же скоростью, это было имело смысл. С точки зрения политики Adobe, основная причина, по которой Flash вынужден был умереть, заключалась в том, что за 10 лет до этого Adobe отказала Apple в создании тулов, потому что они посчитали эту платформу непроизводительной. И Apple был вынужден пересоздать все адобовские продукты сам. Они это сделали, и с тех пор они перестали пускать Adobe на свой рынок. К сожалению, это та часть, которая называется политика, персональные вендетты и так далее. И с этим ничего сделать нельзя. Без поддержки Apple, а Adobe мертв. Изменится ли это в ближайшие 2 года, одному Богу известно. С моей точки зрения, для того, чтобы это произошло, должно полностью смениться структура менеджмента как в Adobe, так и в Apple.
Ну, насколько я знаю, Adobe на это не пойдет. Adobe занимается сегодня крупными проектами, где они могут зарабатывать серьезные деньги, продавая свои определенные тулы и технологии энтерпрайзам. И вряд ли они вернутся к плагинам для браузеров, против которых восстало все прогрессивное человечество.
Наверное, это правда. За исключением того, что существуют примеры в истории, когда образовывали спин-оффы или продажи продуктов малым компаниям или авторам. То есть Adobe не первая компания, которая специализируется в Milk and the Cow. Другими словами, в доении старых продуктов.
Milk and the Cow – это доение коров.
То есть они не занимаются введением новых, они не занимаются расширением бизнеса с точки зрения новых продуктов. Они занимаются исключительно в покупке существующих продуктов и кросс-интеграции и получении денег с клиентов продуктов, которые они купили. С этой точки зрения флеш-платформа, которая является бесплатной, не приносит денег, теоретически должна стать для них спин-оффом. Они должны продать ее за какие-то мелкие деньги людям, которые будут заинтересованы в этой технологии. А если это произойдет, то есть какой-то шанс. Шанс на комьюнити у меня в данный момент, шансы, связанные с комьюнити, с Apache, проектами и прочими, для меня в данный момент это мертворожденный ребенок. Не потому, что я не верю в комьюнити, а потому, что я просто был на нескольких заседаниях этой комьюнити, и я не увидел среди людей в этой комьюнити, людей, которые могут повести этот процесс. То есть, используя слова поэтов, настоящих буйных мало, вот и нет вожаков.
Я хочу сказать в защиту буйных, которых в Америке очень много, сильнейших программистов. Я хочу сказать вот что. Существует очень мало компаний, таких как наша, которые могут принимать решения на уровне топ-менеджмент. У нас небольшая компания, но тем не менее топ-менеджмент понимает технические достоинства на сегодня. А что происходит в комьюнити? Все отличные, умные ребята, которые могли бы это сделать, им нужно кормить семьи. Им нужно зарабатывать деньги. Они либо консультантами работают где-то, им нужно, чтобы их нанимали на работу и платили нормальные рейты. Либо они работают, может быть, какими-то enterprise architects, и там они не могут просто идти против всех. И как пример того, я могу привести довольно неплохую статью, которую написал создатель такого фреймворка флексовского, который называется Parsley. один из неплохих фреймворков. И вот он написал, что вот, ребята, извините меня, конечно, но этот фреймворк не будет больше поддерживаться. Его зовут, этого парня зовут Дженс Хаум. Он из Германии. Вот, и он пишет, что, вы понимаете, я не могу, по-русски это будет размазывать себя слишком тонко, spread myself thin. То есть я не могу и это делать, и, скажем, оставаться на флексе на должном уровне, и параллельно заниматься тем, что сегодня очень популярно, а это HTML5, связанные с ним технологии. Поэтому я перестаю поддерживать этот фреймворк. И дальше, если кто хочет, он может найти эту статью вот этого парня. Он написал ее буквально несколько дней назад. И таких людей большинство. Ведь большинство людей не могут делать и то, и другое. Большинство обычных или даже очень сильных программистов не могут найти время на то, чтобы делать и то, и другое. Нужно становиться специалистом где-то в узкой области и продавать себя. Можем себе это позволить. Ну вот наша компания может себе это позволить, потому что у нас есть эти три направления. Мы верим, что пока можно оставаться с флексом, и мы верим в то, что если мы будем отбирать профессиональных ребят, грамотных, которые реально являются программистами, которые не боятся сказать, что ну, сегодня был Flex, а завтра будет Schmex, а потом будет HTML5. Ведь if statement существует в любом языке программирования. Где-то будут писаться фигурные скобочки, где-то другие. Скажем, если нужно, если люди любят объектно-ориентированное программирование, оно есть везде. То есть в одном месте это будет надо класс A extends класс B, а, скажем, в JavaScript надо использовать prototype inheritance. Но оно есть. Оно есть везде. Но, к сожалению, опять, если перефразировать, вернее, продолжить твою тему, что настоящих буйных мало. Настоящих буйных мало даже не только среди тех, которые, скажем, определяют судьбу флекса, а среди просто программистов, которые спланируют свою карьеру. И вот эти молодые ребята, и в частности этот молодой парень на прошлой неделе, который меня спрашивал из Киева, он меня спрашивал, что я думаю об этом. Я понимаю его волнение. Могу ли он думать, как он думает? Он думает, вот я молодой парень, строю себе карьеру, но вот сейчас я начну этим заниматься. А не окажется ли так, что вот я начну работать на проекте Flex и Java, и потрачу год или два моей жизни, а в это время мои сверстники будут заниматься чем-то cool, и они уйдут вперед, и они будут более востребованными на рынке. А со мной это что будет? Так или нет, Толик?
Ну, я бы сказал, что вопрос шкурности – это, конечно, основной вопрос современного времени. Я бы так сильно не волновался, что будет через 2 года по следующим причинам.
Не, я не о тебе говорю. Я говорю о молодом человеке.
Да, я говорю о молодом человеке. Вернемся в 2008 год. В 2008 году Flash и Flex был на 99,9% компьютеров, а на самом деле значительно больше. И казалось, что эту махину не остановить. И остановили они ее в одном единственном месте. Adobe предложил в качестве ECMAScript, то есть следующего стандарта JavaScript, язык флешплеера. Аргументировано это очень просто. Они дали возможность делать компилируемый ActionScript, сделали расширение языка, совпадающее с ActionScript, и сказали, что в данный момент, если вы хотите использовать альтернативную виртуальную машину, то уже есть флешплеер, который можно использовать в качестве automation контроллера для этих языков. Чтобы сразу было понятно, о чем идет речь, на уровне браузера вы всегда можете сказать, что вы хотите использовать в качестве языка либо JavaScript, либо любой другой язык программирования. И эти языки программирования всегда плагбл в браузерах. То есть это не бог весть что, это технология, которая поддерживается с середины 90-х.
Ну, это теория. Когда-то был VBScript, и ты когда писал в заголовке страницы, что language равняется JavaScript или VBScript, тогда это было нужно. Сегодня ты можешь не писать, что language является JavaScript, это by default. И никаких других языков сегодня, я не знаю, какие еще есть.
Да, существуют, тем не менее, языки, которые поддерживаются разными браузерами. Проблема заключается в том, что нет стандартного языка. Почему я об этом заговорил? Рано или поздно решение, которое приняло Microsoft и другие компании о том, чтобы зарубить ActionScript в качестве компилируемого языка и решить проблемы перформанса и рефакторинга JavaScript, придется решать. И так или иначе, этот новый язык программирования, который, собственно говоря, будет разорвавшейся бомбой для HTML 6 или чего-то аналогичного, будет очень похож, к как две капли воды на ActionScript. Да, там могут быть слегка другие ключевые слова. Да, там может быть немножко больше динамических констрактов. Хотя, собственно говоря, динамические констракты существуют и в ActionScript. Может быть, будет лучше поддержка Eval. Все это не очень важно. Скиллы, которые вы заработаете в течение 2 лет, до того момента, пока этот язык появится, вынесут вас на принципиально другой уровень по сравнению с HTML-скими программистами, которые не будут даже понимать, о чем идет речь. Да, код, кстати, который у вас будет разработан, будет конвертироваться один к одному.
Ты, кстати, смотрел на язык, который называется TypeScript, майкрософтовский?
Я не очень смотрел на него, но в свое время, когда мы делали свои браузеры, мы делали все вплоть до того, что когда JavaScript проходил через первый вариант P-кода при компиляции, мы создавали automation объекты, и в следующий раз, когда загружалась эта страница, мы кэшировали этот automation объект и передавали их. Так что не было перекомпиляции JavaScript и так далее.
Ну, я здесь не скажу другое. Здесь просто язык, с одной стороны, очень близок к JavaScript, с другой стороны, не ввели вот эти все классы и так далее. То
есть... Так или иначе, какой бы ни был этот язык, конверсия будет более-менее механической. Потому что разница заключается в том, как вы думаете, как вы строите программы и какую сложность программы вы можете в конце концов себе позволить, пользуясь компилированной средой по сравнению с средой интерпретирования. Разница между этими двумя подходами принципиальна. А когда вы программируете на ActionScript, вы занимаетесь некоторое время проработкой, и в компиляторе вы делаете 90% отладки. То есть... Либо под отладчиком, либо под компилятором вы делаете все рефакторинги до тех пор, пока компилятор вам не скажет, что ваша программа не имеет ошибок, по крайней мере, синтаксических. В JavaScript вы получаете тестирование практически мгновенно, но вы тратите такое же или большее количество времени на тестирование и отладку кода. В результате...
Тестирование сразу и тестирование долго.
Когда вы делаете программирование на ActionScript, за счет компиляции и линковки убирается большинство синтаксических и логических ошибок. Когда вы работаете на JavaScript, вы не получаете сообщения о проблемах с точки зрения лексики языка, и вы не получаете проблемы с точки зрения линковки. Но вы можете немедленно продолжить выполнение программы с любой точки, и вы можете запустить программу без компиляции. У вас нет времени на пересобирание программ. В результате этого вы тратите время, которое разработчики на флексе тратят на бьютификацию и верификацию кода глазами, вы тратите это время в отладчике в JavaScript. Это очень большой культурный сдвиг между динамическими языками и нединамическими языками. Более того, причина, по которой мы перешли на языки программирования, заключалась в том, что программировать сложные проекты на JavaScript практически невозможно. То есть как только качество программиста переходит с состояния разработчика фреймворка на состояние аппликационного разработчика, сложность аппликации ограничивается очень небольшими страницами с очень небольшим количеством интерфейсных элементов, с очень большим количеством функционалов, потому что отладить все это дело руками невозможно. Ну и средствами обычных программистов. То есть людьми, которые не помнят, что они написали 5 минут назад, 10 минут назад и 3 дня назад. Если у человека нет культуры помнить код и держать его весь в голове, то шансов программировать на JavaScript у человека практически нет. То есть сложный код, я имею в виду. То есть за те 2 года, которые HTML5 дойдет до состояния компилируемого кода для поддержания enterprise аппликаций, вы можете провести в более комфортабельных условиях и в конце концов перепрыгнуть, не заметив изменений. То есть реально все, что, чему вы научитесь за 2 года на HTML5, лучше всего будет забыть.
Ну, я вообще хочу сказать, что я не согласен с тобой. Не согласен с тобой по каким причинам. Назову несколько. Мы до сих пор не упоминали даже такое слово, как мобильные приложения. Приложения для мобильных устройств. За эти же самые 2 года, о которых ты говоришь, что можно беспечно сидеть и программировать на компилированном языке ActionScript, хочу сказать, что семимильными шагами к коммунизму движется разработка для мобильных устройств различных. И я не знаю, как ты собираешься отрицать этот факт, что человек, который, скажем, сегодня начнет заниматься вот этой областью HTML5, JavaScript, CSS, правильные фреймворки и методологии тестирования на десктопах, как правильно строить приложение с мыслью, то, что называется mobile first, как правильно резать его на куски, на модули, вот, как правильно, какие правильные фреймворки выбирать для того, чтобы было и на мобильных устройствах, и на десктопах одно и то же. Можно ли использовать один фреймворк? Дальше, а что такое responsive design? Как сделать так, чтобы можно было иметь один как это, код base? Один код для всего. Хорошо или плохо, есть плюсы и минусы. Как делать, или нужно делать гибридные аппликации? Нужно ли держать команды для конкретных платформ? Это все занимает время. Я опять пытаюсь поставить себя на место вот этого молодого парня, молодого программиста, который делает карьеру. И для него эти 2 года, в общем-то, важны, если он проведет их в том, что он будет вариться во всей этой среде, и он подберет для себя красивый набор. Вот, кстати, книжка, которую мы пишем, и которая уже выкладывается в интернете для свободного чтения, правда, в сыром варианте, мы делаем сквозную разработку там, конкретно приложение и на десктопе, и на мобильных, и так далее, на HTML, на CSS и на JavaScript. Так что посмотрите, найдете ее. Но это нельзя так сказать, что он просто спокойно посидит 2 года во флексе, а потом через 2 года он возьмет шляпу, переоденет, и вот он уже разработчик на HTML 5. Он ведь потерял время. Он, может быть, станет сильнее. Я знаю, что в твоей команде он станет сильнее, в принципе, как программист. Но с его точки зрения он упустит эти 2 года, потому что он не будет изучать какие-то конкретные фреймворки, что очень популярно сегодня.
Я бы сказал следующую вещь. Если бы этот человек работал в моей команде с 2000 года, 2006 года, то он с тем же успехом пропустил бы и Parsley, и Mate, и кучу других флексорских фреймворков. И с хорошими шансами ему от этого бы плохо не было. Это постулат номер один. То есть люди, которые говорят, что существуют какие-то вещи, которые сильно помогают программировать, это те же люди, которые в свое время рекламировали суп из топора. Потому что так или иначе человеческий фактор решает все. И фреймворки, как правило, ничему не помогают. Помогают тулы. В частности, для HTML разработано большое количество тулов, которые позволяют смотреть на разные UI для разных платформ. Аналогичные наборы тулов были в свое время разработаны для Flex. Аналогичные наборы тулов могут работать для создания кросс-CSS или кросс-скиннинга. Все это замечательно, но чудес не бывает. То есть я не видел именно аппликаций, которые хорошо работают с одним и тем же кодбейсом на Android, iPhone, десктопе и, не дай бог, в браузере.
Ну, это все компромиссы. Ты же понимаешь, что, скажем, во флешплеере ты можешь говорить, я хочу делать Pixel Perfect Design. Это будет жестко, вот у меня размер, он 1024x768, минус Chrome, минус то, все, и вот оно всегда так. Ты работаешь всегда в жестком таком режиме. Если ты захочешь иметь такое же для десктопа и для, скажем, для iOS и для Android, я уже даже не трогаю остальные платформы, они ведь тоже выпускают телефоны, но, допустим, только эти две возьмем, которые покрывают, может быть, 80% сегодня всех современных телефонов, то ты должен всегда спросить себя практический вопрос. А деньги у меня есть на это? А могу ли я позволить себе держать команду разработчиков на iOS, на Android и на HTML5? Скорее всего, нет. Если да, значит, ты большой enterprise, это совсем другая песня. Я это могу согласиться. С другой стороны, если ты скажешь, я готов немножко поступиться принципами Pixel Perfect Design, меня устраивает, что не все одинаково везде будет выглядеть, то ты идешь по принципам Responsive Design, ты делаешь один HTML и делаешь наборы CSS, которые включаются, если размер экрана, ну или как они называют это, viewport, меняется. Скажем, как только экран стал меньше, чем 768 в ширину, переключается CSS, Тесла, я вот и другие, и оно работает. Есть недостатки, я не хочу сейчас уходить в эти детали, я знаю их. В книжке мы об этом пишем. Я сейчас как раз работаю над этой главой, 11 про responsive design. Но это реально, это возможно сделать, понимаешь? Но это будет не pixel perfect.
Да. Компромиссы, которые я вижу в этом деле, они связаны с тем, что люди, которые говорят, что один и тот же дизайн для мобильной и доступной платформы, они говорят о паблишинг-платформе. Они никоим образом не говорят о аппликациях. Что я имею в виду? Если вам нужно опубликовать информацию, показать ее с разными layout-менеджерами на разных наборах устройств, наверное, вам responsive design поможет и будет работать. Когда вы работаете над enterprise-аппликациями, у вас есть несколько таргет-аудиторий. И максимум, на что вы можете надеяться, это на reuse кода. Привожу пример. Если вы работаете с консумером, то есть с конечным пользователем, которому нужно, чтобы всегда загружалось и все было легко, с хорошими шансами вы говорите о платформе типа браузера. Если вы говорите о мобильных устройствах, с хорошими шансами вы говорите о том, что оно должно быть скомпилировано либо в native код, либо в код, близкий по перформансу к native
коду. Не обязательно. JavaScript имеет очень хороший перформанс.
Но при этом UI должен принципиально отличаться из-за количества real estate и из-за изменения на тач-интерфейс принципиально. То есть, если вы возьмете любой фреймворк, который работает и в браузере, и в мобильных устройствах, вы получите два набора контроля, и вы получите необходимость содержания двух кодбейсов.
Ты можешь не брать вообще фреймворк, между прочим.
Я могу не брать фреймворк, но тогда у меня будет еще меньше контроля. То есть фреймворки, они решают вопросы контроля, они решают вопросы удобства UI.
И cross-browser compatibility.
Ну, наверное. Таким образом, в тот момент, когда человек говорит, что у него будет одна и та же аппликация на браузере и на мобильной платформе, я хочу увидеть эту аппликацию, хочу убедиться, что она не принадлежит реальному паблишинг аппликации, просто паблишинг информации.
Я хочу сказать вот что. Давай тогда определимся с терминологией паблишинг. Конечно, расскажем шикарные примеры типа там Boston Globe взять, который идеально сделан с точки зрения responsive design, колонки плавают, меняются и так далее. Это паблишинг. Но не все, не обязательно, чтобы это был паблишинг. Вот, ну, вот, скажем, есть обязательно, то есть, скажем, есть экран, допустим, у него есть, скажем, 4-5 областей. На большом экране они помещаются. Одна из областей включает некие формы, где пользователю нужно что-то там ввести, может быть, заказать что-то, нажать на кнопку «Submit» и отправить это дело. Так вот, эта форма, она выписывается как отдельный модуль на JavaScript, она загружается. А что касается responsive design, скажем, если на широком экране помещалось вот эти вот, скажем, 5 этих областей, 5 дивов HTML-овских, как 3.2, к примеру, то с responsive design оно, может быть, вытянется все в длинный чулок. Но это не только паблишинг, там же есть и interactivity тоже. Поэтому что ты имеешь в виду под «только для паблишинга»?
В тот момент, когда я собираюсь написать аппликацию, скажем, для таблетки, у которой разрешение на самом деле даже не 1024x768, а из-за того, что там должны быть более крупные фонты, а оно соответствует примерно 800x500, я должен продумать аппликацию как сервис, так, чтобы 99% задач data entry в принципе, не попадало в зону видимости. В тот же момент, когда...
Что это значит?
Я должен скрыть контроль, я должен все дивы поставить в дисплей-моде, не готовый к data entry, потому что я понимаю, что человек, который делает это на телефоне или на таблетке, при том, что еще половина из этого экрана будет занята клавиатурой, реально сможет все делать через замочную скважину. Поэтому даже эти 3 или 5 дивов, о которых вы говорите, они тоже полностью не поместятся. Поэтому я должен изменить интерфейс набора контроля до такого уровня, чтобы ввод данных был минимальным. Я не иногда рассчитываю, что человек, который пользуется этой аппликацией по сравнению с аппликацией в браузере или, не дай бог, в бэк-офисе, где он работает 8 часов в день с этой аппликацией, я не предполагаю, что интерфейс будет одинаковым.
Понимаешь, ты опять, я с тобой пытаюсь спорить, пытаюсь тебе давать аргументы, а ты стал на своем. Я пытаюсь внести этот наш разговор деньги, бюджет на проект. Понимаешь? Это всегда будет в любом проекте. И вот, а ты пытаешься от этого уйти и рассказываешь мне очевидные вещи. Конечно, хорошо быть здоровым и богатым. это лучше, чем быть бедным и больным. Я хочу, чтобы ты был реалистом. Еще раз тебе хочу повторить.
За какие деньги вы согласились бы быть бедным и больным?
Послушай меня. В основном есть большинство людей бедных и больных. Я имею в виду enterprise development. Почему они опустились до такого уровня, когда у всех фактически эпидемия сифилиса? Мы не будем об этом говорить. Как это произошло, что люди все ниже плинтуса находятся в основном, и на них идет всегда расчет при разработке любого enterprise приложения. Я не буду трогать эту тему вообще. Это данность, понимаешь? И поэтому давай опустимся немножко на землю. Что касается возможности, вернемся к этим пяти дивам HTML-овским, которые можно сделать 3:2, можно в чулок, то можно сделать все с ними. Можно при изменении размера сказать, что какие-то блоки будут не displayed, какие-то будут да displayed, фонты были такого размера, а тут они раз переключились на другой размер. Это все возможно автоматически. Это имеет недостатки определенные, но это возможно. Понимаешь? Это компромисс.
Да. Я еще раз хочу сказать. Нельзя стайлингом, CSS-ом сконвертировать грузовик в легковушку, из нее в мотоцикл и велосипед. Так или иначе, нужно делать полный редизайн. И каждая из этих платформ имеет свои преимущества. Причина, по которой в IT существует большое количество людей ниже плинтуса, это потому, что они разрешили другим людям опустить себя до такого уровня. Как правило, не техническим людям. Это их проблема, мы можем помочь подняться обратно. Но...
А люди не хотят. Люди комфортно устроились ниже плинтуса, им нормально.
Мы сейчас с вами сидим в хорошем отеле, который отличается от обычного отеля. Почему?
Потому что мы работаем на флексе.
Нет, не только поэтому. Потому что мы решили, что сервис и настоящая работа должна оплачиваться. И те люди, которые здесь работают, они выполняют свою работу хорошо. Поэтому всегда есть маркет для хай-энда, всегда есть маркет для того, чтобы заниматься интересными вещами и делать их хорошо. Делать вещи плохо можно, но бессмысленно. Самому будет противно. Вы будете ходить на работу с революционной ненавистью. А зачем? Это укорачивает жизнь.
Очень хорошая речь. Большое тебе спасибо за нее. Я с ней не согласен. В каком плане? Нам повезло, у нас это получается. Мы можем себе позволить жить и работать так, как нам интересно. К сожалению, очень много людей, молодых людей, которые пришли в эту профессию не так давно, должны пробиваться и пока не могут себе этого позволить, понимаешь? И они должны играть по правилам. А ты хочешь им сказать, будь революционером, делай то, что тебе нравится, и когда-то у тебя все получится. Это такой месседж.
Яша, ну, давайте рассуждать логично. Если вам нужно пробиваться, то какой смысл пробиваться через толпу? Уже лучше пробиваться там, где никого нет.
Ты помнишь песню Высоцкого про колею? Колея проложена. И большинство народных масс, народа населения идут по этой проложенной колее. Те люди, которые хотят сделать свою колею, им наш с тобой подкаст не нужен. Они без тебя и без меня понимают, где и как им строить свою карьеру, с какими тулами им работать и языками.
Тогда давайте говорить о том, что будет происходить дальше. Нужно посмотреть на индустрию программирования, индустрию компьютеров, так как в свое время смотрели на автомобильные и прочие промышленности. Были в других индустриях куча революций. То есть были моменты, когда вы можете были получить любую машину любого цвета, любой марки, до тех пор, пока это был Ford T черного цвета, именно этой модели. Потом появился General Motors в этой компании, и они наладили массовое производство, где ты мог выбрать любой цвет любого компонента. И они немедленно снесли Ford на задворки истории. Так или иначе, софтверная индустрия сейчас будет проходить через этап кастомизации. Сейчас мы уже дошли до состояния, когда программное обеспечение, которое требовало поддержки и на уровне индивидуальных организаций и было запаковано в коробочке, заменяется на software as a service. Следующий этап, который будет происходить с программным обеспечением, и об этом нужно понимать, и об этом нужно думать с точки зрения кастомизации, а вовсе не о том, что одним и тем же CSS-ом залудить одну и ту же страницу тремя разными способами. Это как раз мелочь. Задача заключается в том, чтобы понять, что делает человек с этой страницей, и обеспечить ему максимальное удобство и сервис. Если это будет происходить, то произойдет трансформация программистов как людей, которые относятся к сервис-индустрии.
Я могу тебя расстроить. Это разные люди. В то время разные компании пытались создать новое существо с тремя ногами и с тремя руками, которое одновременно и дизайнер, и девелопер. Это называется оно девайнопер.
Ну, я даже...
Девайнер или дизайнопер.
Я не хочу узнавать, из какого...
Но это разные люди. Послушай меня. Есть специалист, который называется User Experience Specialist. UX их еще называют. UX Specialist. То есть люди, которые должны думать о том, чтобы юзерам было удобно, это профессия. Ты говоришь, настанет время, когда девелопер сможет делать и то, и другое. Я знаю, что ты это умеешь делать. Я это знаю. Но это не... Как сказать, это не тенденция и никогда не будет тенденцией. Никогда девелоперы, обычные девелоперы никогда не будут знать, как правильно сделать UI. Девелоперу в основном UI до фонаря. Большинство девелоперов, особенно джавистам, те вообще, те думают, знаешь, они думают масштабами вселенной. Сколько серверов поставить, как сделать кластеризацию, сколько средов запустить на сервере и так далее. Или как там построить из кубиков большую систему. А UI им до фонаря. Те, которые сидят на UI, девелоперы, они знают нечто, но они тоже слабы в user experience дизайне. Поэтому я понимаю, что это, конечно, такой мечтатель кремлевский, который хочет, чтобы был мир получше, но не верю я в то, что девелоперы смогут разрабатывать хороший дизайн. Не верю.
Я не говорю о том, что он будет хорошим. Я говорю, что изменится подход к программированию как таковому. Потому что победителями будут программы, не те, которые будут иметь user experience, красивый дизайн, а те, которые будут быстро и удобно делать то, что нужно человеку. Минимальное количество кликов и максимально понятно. Для этого нужно вводить в программу статистику, узнавание, что, чем, собственно говоря, пользуются люди, в отличие от того, о чем думают девелоперы. И это требует принципиально другого подхода к программированию.
С этой точки зрения... Я должен объяснить. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но это я понимаю, потому что я знаю, о каком проекте ты говоришь. Вот этот проект, на котором работает Толик, у него сделано достаточно много умных вещей внутри. Когда юзера программа ведет, когда, допустим, приложение, на котором он работает, оно связано со страховыми агентами, задаются вопросы, ответ на это, на то, там огромные листы были вопросов. А вот он, допустим, когда открывается эта страница с вопросами, она не просто открывается. Вот он, как разработчик, как архитектор, как тимлид, он нашел возможность в интернете, где-то публичные данные, где-то нужно платить за эти данные, мы платим за них. Идет подборка. Вот ты ответил что-то, ты ввел свое имя, ты ввел свое, вот в Америке это Social Security Number, а он пытается найти максимальное количество информации о тебе, чтобы вести тебя так, чтобы не задавать тебе лишних вопросов, а задавать только то, что он сам не может понять. Ты об этом говоришь?
Частично об этом, но больше о том, что, собственно говоря, делают юзеры и что для них важно. То есть 99% того, что делает user experience специалист, для меня бессмысленно. По одной простой причине. То есть не бессмысленно с точки зрения UI. Они для меня очень полезны, user experience специалисты, потому что они мне позволяют определить, о чем будет думать человек, глядя на UI. Они мне могут сказать, что вот здесь вы нарисовали плюсик, а надо было нарисовать минус, потому что люди думают в других терминах. Я скорее говорю о том, что user experience специалист не может со стандартным решением решить задачу конкретной платформы или конкретной бизнес-задачи с точки зрения не консумера, а профессионального юзера. Потому что они не являются профессиональными юзерами, у них нет industry experience, у них нет enterprise experience. Человек, который работает на бэкэнде, для него красота интерфейса имеет нулевое значение. Для него существует музыка, когда он вбивает данные, в лучшем случае, и двигается между Date Entry Fields, полями ввода вывода, при помощи таба или клавиши Return. Он не смотрит на экран, ему это не нужно. Основная задача – уменьшить количество этих кликов, добиться правильного response time. С этой точки зрения, как разработчик, так и джавовский программист должен думать не о том, сколько серверов поставить, а как разбить аппликацию на кусочки так, чтобы response time был меньше, чем 100 миллисекунд на каждом шаге. Так, чтобы валидация делалась в инкрементальном режиме на другом трейде. С этой точки зрения и Flex, и Flash, HTML имеют одни и те же проблемы, как с перформансом, так и с single-threading'ом и так далее. И, в принципе, они требуют значительно более сложного конгломерата с точки зрения серверных средств, всего остального. С этой точки зрения Flash на порядок удобнее, как интегрированная среда с ивентами, интегрированная среда с встроенными протоколами.
Почему ты считаешь, что ивентов нет в JavaScript?
Они есть. Но их нужно переизобретать под каждый фреймворк. Я не имею в виду ивенты типа клика, я имею в виду ивенты типа networking ивентов. Нужно создавать bridge объекты, нужно создавать reliability layer на уровне коммуникации. Есть тысячи разных вещей, которых в HTML нет. И эти фреймворки нужно добавлять в HTML. Когда вы их добавляете, вы получаете, в конце концов, монстра размерами Flex. Но, к сожалению, он загружается с каждой страницы. И хотя компиляторы JavaScript становятся быстрее и быстрее, но все рано или поздно за это расплатят.
Ну, ты уж прямо не говоришь, что Flash Player или, скажем, твое флексовское приложение такое уже мелкое и невинное, и состоит из 300 байт. Какой размер твоего приложения, которое должно загрузиться?
Без модулей? Без разбивки на модули?
Ну, нет. Разбить на модули. Самый первый модуль пришел. Ну, вот назови какой-нибудь там средний размер модуля.
Минимальный размер предложения ориентировочно, я думаю, мегабайт 6.
Ну, это первая страница. О чем мы говорим? Ты говоришь об эровском приложении. За 6 мегабайт на HTML можно написать очень много.
Проблема заключается в том, что для того, чтобы сделать флексовский фреймворк полностью по функционалу на HTML, придется потратить 6 мегабайт.
Может, не придется. Тот же XJS, сенчевский, он наиболее близко, мне кажется, подошел к возможностям флекса. И мне кажется, больше, чем мегабайт добавлять не нужно. Его фреймворк.
Но он очень близко не подошел. С моей точки зрения, не подошел. То есть я на него посмотрел. На нем писать очень трудно. Фантастически трудно. А тулинг на нем на порядок хуже, чем на флексе. И для неподготовленного человека, для даже ребят, которые находятся на новом проекте, он является очень трудным. То есть он требует в 3-4 раза больше работы для выписки рендереров и всего остального, чем он делает Flex. То есть за отсутствие кода приходится расплачиваться кодированием на аппликационном уровне. Чудес не бывает.
Слушай, мы уже говорим с тобой больше часа, чуть-чуть больше часа, и надо все-таки подвести какое-то резюме. То есть мы пытались сделать какой-то спор или имитацию спора, но мой месседж, который я хотел бы сказать, что особенно это обращение к молодежи, к молодым программистам, не заморачивайтесь сильно на конкретном, может быть, языке программирования, который вы... с которым вы хотите связать свою судьбу. Свою судьбу вы будете менять, если вы так думаете о своей судьбе. Вы будете изучать разные языки программирования. То есть задача ваша остается одной и той же – стать хорошим программистом, понимать принципы программирования, понимать, как работать с данными. Проблемы, в общем-то, одни и те же. И я хочу, может быть, привести еще такой пример. Мне недавно один парень спросил, ну вот вы пишете книгу про HTML, JavaScript, как разрабатывать приложение. Есть уже тонны этих книг. Что еще там писать? Море уже книг и по HTML, и по JavaScript, и по CSS, и так далее. Ну, я ему говорю, что, может быть, и тонна есть книг, но большинство книг пишут о каком-то определенной фиче или о определенном фреймворке или определенном аспекте, например, там, о security чего-то. И все. А ведь человек, который занимается разработкой enterprise-приложения, он сталкивается с одними и теми же проблемами, невзирая на то, какой язык программирования или фреймворк используется. И вот сейчас, когда я, в частности, занимаюсь этой книжкой, я вижу, что проблемы одни и те же. Я все, опять же, рассказываю одно и то же, только я использую другой синтаксис и другой вариант компиляции или интерпретации. Но, в принципе, какие проблемы? Надо, чтобы первая страница появилась очень быстро, как можно быстрее. Надо, чтобы лишний код не грузился, если он, возможно, не понадобится. Надо, чтобы с communication с сервером была быстрой. Надо, чтобы было какой-то recovery, что если distributed система, где более чем один компьютер, данные могут пропасть по дороге где-то. А где они пропали? По дороге туда или назад? И можно ли делать retry или не делать retry, если какая-то reliability в протоколе? Ну, то есть вот такие общие проблемы решаются везде и всегда. И поэтому не волнуйтесь, если вы думаете, что я вот буду работать на этом проекте, и это для меня будет потраченное время. Кстати, и самое интересное, что похожая ситуация, я слышал у некоторых программистов, которые работают совсем на другом проекте, на e-commerce проекте. Mm-hmm. Я слышал такие фразы, но опять, я считаю, что они незрелые, эти фразы, но люди говорят: вот я сижу на этом проекте и изучаю этот фреймворк, зачем он мне нужен? А ведь люди не смотрят на это шире, по дороге. Они изучают море разных технологий. Все построено на JavaScript, в данном случае, фреймворках, технологиях и так далее. То есть люди не понимают, что они получают такой интересный пакет, в принципе, пока они работают на этом фреймворке. Общая эрудиция, общее образование – это, конечно, купить нигде нельзя. Вот. Ну, опять, я не уговариваюсь, естественно, изучать Flex, но в этом ничего плохого нет. Если кто-то вам предложит такую возможность, вы лучше смотрите на команду, в которую вы попадаете, на то, интересен ли вам проект, и видите ли вы каким-то макаром свое будущее вот с этим проектом. А уж как писать if statement, это дело последнее. Да? Ну, теперь Анатолий подведет свой итог.
Ну, я по поводу ниже плинтуса. По практике того, что находится у меня на проекте, средний уровень программистов на проекте – это Team Lead.
Ну, не, тогда уже говори более уважительно. Не что находится у меня на проекте,
а
кто?
Да, я прошу прощения, это погрешности перевода. То есть средний человек, который находится на проекте, в предыдущей жизни был Team Lead'ом в группе из 3-5 или более человек. А тем не менее им, как это называется на русском языке, не западло засучить рукава и программировать. По ряду причин. Первая причина заключается в том, что они занимаются высокопродуктивной работой, а не мелочами, которые вы вынуждены делать отделками в HTML, потому что не хватает тех или других компонентов, тех или других кусков фреймворка и так далее. Вам не нужно такое количество ручного труда от дополнительных людей. И в конце концов вы ближе участвуете как в бизнес, так и в архитектурной системе.
Подожди секундочку. То есть ты считаешь, что ценность человека, который может разобрать карбюратор, никакая. А ценность человека, который может выбросить карбюратор и поставить новое, это шикарно.
Нет. Я считаю, что ценность человека, который должен супервайзить
руководить.
И руководить процессом построения достаточно тривиальной системы и иметь под собой 10 подсобников, которые крутят гайки, это достаточно скучная и противная работа, потому что люди будут крутить гайки неправильно, будут забивать шурупы молотком. Это достаточно вредная работа. Когда же вы имеете наборы инструментов, которые вам позволяют закручивать эти шурупы мгновенно при помощи дрели, вместо того, чтобы крутить ее отверткой, вам не совсем нужны подсобники, и вы можете 90% времени потратить на дизайн, а потом быстро все собрать сами. Есть некоторое отличие, используете ли вы интегрированные среды с возможностью быстрой и надежной сборки, или же вы вынуждены экспериментировать и работать в больших группах людей с более низкой квалификацией. То есть, в общем-то, не обязательно заниматься строительством пирамид. Есть куча других конструкций в разных стилях, и можно заниматься творчеством.
Но все равно последний раз напоминаю тебе, что человек, который не будет заниматься вот этой грязной работой, а будет То есть раз будет разбалован тем, что в его среде все автоматизировано и так работает, может потом вдруг столкнуться с жесткой реальностью, где не все работает и не все автоматизировано, а надо засучить рукава. Помнишь, как в том анекдоте про начинающего сантехника, которого вызвали? А там надо, извините, руки вставить туда.
Ну, конечно, ну, каждый раз, когда мне дают лопату, я спрашиваю, где у нее моторчик. Вот, то есть, можно, конечно же, заниматься непроизводительной работой, но если вы хотите оставаться в этом бизнесе и быть в творческом состоянии и понимать, что вы делаете, механика должна занимать минимальное количество времени. 90% времени вы должны понимать, чем отличается ваша работа от работы другого человека, среднестатистического. Как вы делаете сервис или software as a service, пятизвездочный, а не однозвездочный. И поэтому шансы, что вы сможете, используя низкокачественные материалы и дешевые вещи, все в конце концов заштукатурить при помощи CSS и выдать это дело за дворец, с моей точки зрения, нулевые.
Ну что ж, на этой замечательной ноте мы и закончим наш подкаст. А если, то есть вы уже поняли, конечно, что если вы хотите иметь интересную работу, это вам нужно посетить сайт, который называется ferratosystems.com.
И я же дома.
Меня дома посещать не нужно совершенно. Я закручиваю гайки. Я сейчас работаю с голым JavaScript'ом. И, в общем, на жизнь не жалуюсь, не жалуюсь. Вот, поглядывая направо, поглядывая налево, что-нибудь новое придумают. Это выучу. Мне нравится учить все время что-то новое, чего я вам советую. Засим мы откланяемся с вами. До свидания. Я уже не как сказать. Мы откланиваемся.
Да? Да просто скажите, не отчаивайтесь, ребята.
Не расстраивайтесь, ребята. Все будет нормально. И если вам суждено быть хорошим специалистом, вы станете. А если не суждено, то желаем вам счастья в личной жизни. Много есть хороших девчат. А если вы девушка, много есть хороших ребят. Займитесь этим делом и выкиньте из головы всяких глупостей. До свидания.
Спокойной ночи.